Говорит Радио Свобода. В эфире радиожурнал «Время и мир». В первой части программы вы услышите, за что проголосуют сербы в конце этой недели. Россия была одним из основных событий в жизни стран Южного Кавказа в минувшем году. Политологи из Еревана, Баку и Тбилиси подводят итоги и рисуют перспективы. Во второй части программы сочинский заповедник уже уничтожают, несмотря на то, что город еще только в списке кандидатов на проведение Олимпиады. Общее в мифологических сюжетах миграция человеческих сообществ в прошлом не повлияла на содержание мифов. Ведет программу Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Белова. В воскресенье 21 января в Сербии пройдут парламентские выборы. Как и во многих странах Центральной Европы, где политические симпатии населения колеблются, исход выборов прогнозировать нелегко. Однако накануне многие ведущие европейские политики призвали граждан Сербии голосовать за те силы, которые способны обеспечить интеграцию страны в Евросоюз. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Евроатлантическая интеграция была одной из главных тем предвыборной кампании. И не случайно. Социологические исследования показали, что более 70% граждан Сербии видят лучшую жизнь для себя и будущее у своих детей лишь в том случае, если правящие политики обеспечат стране сближение с Европейским Союзом. Вопрос включения в Европу стоит в первую очередь как вопрос экономики. Поэтому все политические партии, даже ультранационалисты, ставили акцент именно на европейском будущем. Отличались лишь интонацией. Демократы-реформаторы во главе с президентом Сербии Борисом Тадичем выступают за ускорение интеграции в Европу и моментальное выполнение всех условий Европейского Союза, включая выдачу Международному Гаагскому трибуналу обвиняемого в военных преступлениях генерала Ратко Младича. Правые центристы, лидером которых является премьер-министр Сербии Воислав Каштуница, выступают за Европу. Если эта Европа готова уважать, как говорит Каштуница, гордую и равноправную с ней Сербию, ее традиционные ценности. Представители бывшего режима и ультранационалистической радикальной партии заявляют, что надо вступить в Евросоюз, но только при условии, если ЕС изменит отношение к Сербии, поддержит сохранение Косово в ее составе и не будет провозглашать сербов военными преступниками. Партийные лидеры многое обещают народу после выборов. Профессор факультета политических наук Белградского университета Чедомир Чупич предупреждает, однако, что сербские политики редко выполняют подобные обещания.
Что плохо в этой предвыборной кампании, так это рост популизма. Популизм проявляется через обещания. Многие партии дают обещания в общих фразах. Мы улучшим, мы обеспечим. При этом они дают обещания каждой группе населения в отдельности. И поэтому их программы не только нереальные и невыполнимые, но и часто противоречащие сами себе. Одним обещают социальную справедливость, другим возможность еще больше разбогатеть. Это очень опасно, потому что за этим нет серьезного намерения проводить определенную политику. Это расчет на популизм. Партии ведут борьбу только чтобы войти в парламент, а потом уже в составе парламента и в коалициях, которые будут создаваться после выборов, они найдут алиби. Будут оправдываться, что пришлось пойти на коалиционный компромисс, и поэтому не все могут осуществить. А те, кто останется в оппозиции, будут утверждать, что они бы выполнили обещания, если бы имели власть. Но мы их всех знаем, и знаем, что большого прогресса не будет. Думаю, то, что на самом деле важно для оздоровления страны и для ускорения ее развития, после выборов не будет на повестке дня.
Профессор Чупич считает, что на парламентских выборах в Сербии больше ведется борьба за личные и партийные привилегии, чем за возможность осуществлять свои идеи и программы. Партийная тактика преобладает над идеологией и принципами.
Эти выборы все-таки будут борьбой за власть, борьбой отдельных людей и группировок взять власть и все, что за этим следует. Определенные привилегии, накопление богатства, личной и партийной корысти. Мне кажется, что в Сербии начинается этап, когда те, кто в данный момент не у власти, но хотят ее получить, подготовили целые команды, определили, кто какие посты займет, каким образом ими воспользуется. А система системных перемен, которые бы обеспечили возможность, чтобы власть завтра стала подотчетной на службе у граждан, на них рассчитывать не приходится. Я от нынешних выборов этого не ожидаю.
Чедомир Чупич скептически относится к ближайшему будущему Сербии. Считает, что сейчас в стране нет сильных партий, которые были бы готовы к настоящим реформам.
Можно сказать, что результаты выборов уже известны. Ни одна партия отдельно не сможет набрать более половины голосов, чтобы сформировать правительство. Будут создаваться широкие коалиции в зависимости от принципов партийной политики. В них войдут и те, кто теперь заявляют себя как самые радикальные демократы и реформаторы. А когда они вступят в коалицию, то смирятся с фактом, что не смогут воплотить в жизнь то, что обещали, и начнут решать свои собственные проблемы. Конечно, со временем, под давлением международного сообщества и в ходе интеграции в Европу, ситуация изменится. Но на данный момент в Сербии нет серьезных политических сил, способных справиться с негативными явлениями, которые тормозят общество, крадут наше время, ведут из скандала в скандал. Все лишь красят фасад, а внутри все остается гнилым.
Однако многие сербские политические аналитики оценивают предстоящие парламентские выборы намного спокойнее, отмечая, что предвыборная кампания впервые не окрашена серьезными конфликтами и инцидентами между политиками противоположных политических направлений. В каком-то смысле по основным вопросам даже было достигнуто определенное согласие. Главный редактор крупнейшей в Сербии газеты, близкой к правительству, «Политика», Лилиана Смайлович.
Судя по этой предвыборной кампании, мы действительно стали относительно уравновешенным обществом, если сравнивать с тем, к чему мы привыкли. На самом деле, Сербия уже не стоит перед принципиальным выбором на перекрестке, хотим ли мы капитализм или социализм, хотим ли на восток или на запад, хотим воевать или нет. Более или менее все согласны, что мы стремимся в Европейский Союз. Евроатлантическая интеграция подразумевает определенное число шагов, содержание которых известно наперед. Все главные политические игроки на это согласились, даже по вопросу выполнения условий Гаагского трибунала. Разница в подходах Гааги и к включению в Европейский Союз заключается лишь в том, с какой скоростью надо двигаться вперед.
Несмотря на то, что специалисты на этот раз отказываются давать прогнозы об исходе парламентских выборов в Сербии, общие тенденции ясны. Главная борьба ведется между двумя демократически или относительно демократически ориентированными блоками президента Тадича и премьер-министра Каштуницы, стоящими, соответственно, чуть слева и чуть справа от центра. Сильная ультранационалистическая радикальная партия в этой борьбе осталась как-то в стороне. Белградский политический аналитик Зоран Лутовац.
Мне кажется, что в настоящий момент Сербия разделена на три части. Есть часть, которая хотела бы быстрее вперед. Их много, но у них недостаточно сил, чтобы потянуть вперед других. Вторая группа, которую возглавляет Демократическая партия Сербии и премьера Каштуницы, пытается найти место в середине между реформаторами и теми, кто правили до 5 октября 2000 года, до падения режима Слободана Милошевича. Я опасаюсь, что для Сербии было бы плохо, если бы этот средний блок победил и взял все в свои руки. А о том, что снова могут победить силы прошлого, социалисты и радикалы, я даже и не думаю. Сейчас для Сербии важно, чтобы на выборах победила, а для этого есть потенциал, группа партий во главе с демократической. Если бы демократы Тадичи имели доминирующую роль, это было бы хорошо для Сербии и в краткосрочной, и длительной перспективе.
Все наблюдатели уверены, что результаты выборов определят то, насколько активно избиратели придут в участки в воскресенье. Националисты из радикальной партии всегда имели стабильный электорат. Их сторонников не пугает ни дождь, ни снег. Они редко меняют свой выбор. Однако результаты остальных партий зависят от того, сколько граждан проголосует. Если около 50%, исход один. Если на 10% больше, существенно другой. Граждане Сербии утомлены частым народным волеизъявлением, выборами и референдумами, обещаниями политиков. Молодежь была активной, когда 6 лет назад нужно было разрушать режим Слободана Милошевича. А теперь они говорят, что хватит голосовать лишь для того, чтобы к власти снова не пришли старые силы или за людей, которые на самом деле не лучший выбор. Пора голосовать за тех, кто готов защищать интересы настоящей демократической Сербии. А таких сил они не видят. В сербской политике молодежи мало, новые лица не появляются. Почему уже 15 лет нет смены политического поколения в Сербии? Белградский историк Никола Самарджич.
Смена политического поколения в Сербии будет происходить с той скоростью, с которой будет продолжаться приватизация и передел собственности. Я считаю, что этот вопрос ключевой. Сейчас Сербия как государство является источником коррупции, криминала, грабежей, лжи и обмана. В Сербии вопрос о характере государства – это ключевой вопрос, который не дает обществу и людям увидеть перспективу развития. А без такой перспективы нельзя ожидать смены поколений, которая принесла бы новое качество в политику. Когда ежедневная жизнь, экономика, идеи и свободы будут меньше зависеть от государства и от защищающих его политиков, эта смена будет радикальнее. Очень беспокоит то, что мы сегодня, в нынешней предвыборной кампании, практически не видим организаций и людей, которые выступали бы от имени таких реформ. Политики в Сербии являются проблемой общества, вместо того, чтобы политика решала проблемы общества. Государство со своими огромными богатствами стоит выше общества, которое по-прежнему остается крайне бедным, лишенным любой перспективы.
И лишено всякой срочной перспективы.
У сербских избирателей задача простая – обвести в воскресенье ручкой название одной из 20 партий и коалиций. Но так, чтобы уже понедельник не сожалеть об этом.
О парламентских выборах в Сербии, которые состоятся уже в конце этой недели, рассказывала из Белграда Ая Кугин. Вы слушаете программу «Время и мир». Итоги прошедшего года в странах Южного Кавказа и перспективы года следующего. Тема круглого стола – «Кавказский перекресток». Его готовят 3 редакции «Радио Свобода» – грузинская, армянская и азербайджанская. В программе принимают участие из Еревана Степан Григорян, политолог, из Тбилиси Гия Джорджолиани, глава неправительственной организации «Центр исследований общества», и из Баку Зардушт Ализаде, журналист и политолог. Начнем мы с Грузии, поскольку именно в этой стране происходили наиболее бурные события. Гия Джорджолиани, вам слово.
Самым значительным в этом году было резкое изменение формата отношений между Россией и Грузией. Изменения, конечно, в сторону резкого ухудшения. В первую очередь это касается энергетических проблем. Ситуация для общего развития грузинского государства как в экономическом отношении, так и в политическом отношении складывается не в позитивную сторону. Настрой грузинского руководства – быстрое форсированное сближение с Западом, в первую очередь с НАТО, видимо, отложенный на некоторое неопределенное время. Что касается стремления интегрироваться с Евросоюзом, тут после последнего саммита даже контуры как-то не совсем видны. И в этой ситуации грузинское руководство, по-моему, сейчас находится в растерянности. То резкое противостояние, которое она приняла и, может быть, инициировала в некоторых случаях с Россией, в первую очередь своими действиями в отношении конфликтов и присутствия российских военных, не закончилось так, как было, наверное, какое-то ожидание у нашего руководства, и это ожидание не оправдалось ни со стороны Запада, ни со стороны конкретно Соединенных Штатов. Не были предприняты такие шаги, которые бы смогли как-то компенсировать те трудности в отношениях между Россией и Грузией.
Степан Григорян, ну вот грузинское руководство, я так очень легкомысленно резюмирую то, что сказал Гия, окончательно уяснило для себя, что ему не по пути с Россией. Армения может похвастаться, ну, если не столь блистательными, то хотя бы столь же определенными итогами года.
Я хотел бы внимание заострить на двух, мне кажется, очень важных аспектах, которые большой отзвук имели и в Армении, и, конечно, на весь регион оставили свой отпечаток. Ну, вообще, с конфликтами и первым долгом с Карабахским конфликтом, 2006 год очень был интересен, что активно шли процессы. Очень интересно было то, что в течение всего года совершенно неуместный оптимизм был у международных посредников, у международного сообщества, какие-то ожидания были. К счастью, и армянское, и азербайджанское общество достаточно разумные, они более сдержанно относились к возможности решения этого конфликта в такой быстрый срок. В этом смысле это очень знаменательное событие, то есть логика победила, что власти, которые Армении и Азербайджана, которые не наделены достаточно высоким доверием общественности, не могут пойти на политически непопулярные решения. Кроме того, наше общество, к сожалению, пока еще не готовы к понятию компромисса и так далее. И вот этот фон очень сильный был в течение всего этого года. Второй аспект, который объявился вот в течение этого года, это вот после событий с Косово, достаточно сильно во всех трех конфликтах Южного Кавказа стала проявляться вот эта идея самоопределения, всяких референдумов и так далее. То есть этот год для конфликтов ознаменовался вот новыми вот такими течениями и тенденциями. Второй аспект очень важный, о котором вот только что Гия говорил, это вообще политика России по отношению ко всему пространству СНГ. Эта политика достаточно жесткая политика, жестокая, я бы даже сказал, и она распространяется, как ни странно, не только на Грузию, которая проявляет, так сказать, самостоятельность во внешней политике, желает идти в сторону НАТО. Должен признаться, что эта политика не менее жесткая по отношению к Армении, Белоруссии, тем странам, которые как бы ассоциируются как стратегические партнеры России. Одно положительное я вижу в этом направлении. Все три страны нашего региона, вы знаете, подписали серьезный договор с Европейским Союзом в рамках европейской политики нового соседства и с НАТО в рамках индивидуального партнерства. Я думаю, вот в этом направлении мы должны идти, то есть даже если речь не идет о членстве в эти организации, вот быстро надо переориентироваться туда.
Зардушт Ализаде, Баку, ну вот у нас уже три сюжета совершенно явно определились. Это Россия с ее энергетикой, Запад и проблема территорий. Я думаю, что вам есть чем ответить.
Коллега из Еревана сказал о том, что, к счастью, нет никаких подвижек в карабахском вопросе, и власти, которые не пользуются достаточной легитимностью в обществе, ни о чем-то договорились. Я думаю, что эта вероятность абсолютно исключалась. Я бы отметил 2006 год как годом фиаско карабахских переговоров. Одним из важных событий в Азербайджане это было возрастающее давление властей на прессу. Те, кто следит за ситуацией в Азербайджане, об этом широко знают и хорошо осведомлены. Идет очень активно отслеживаемый обществом процесс над бандой Гажи Мамедова. Это подполковник Центрального аппарата Министерства внутренних дел, который возглавлял банду, куда входили даже генералы милиции, и которые занимались убийством, похищением людей, пытками и рэкетом. И должен сказать, что в отношении политики России, направленной в сторону стран СНГ, мы можем наблюдать превалирование циничного прагматизма в российской политике, что совершенно, я думаю, можно приветствовать, потому что разные сентименты типа «братской дружбы народу» ушло в прошлое. Это также является фактором, указывающим на то, что наши страны, и Грузия, и Армения, и Азербайджан становятся все более и более независимыми.
Зардушт, вы говорили о том, что усиливается давление на средства массовой информации. Вообще в политической картине есть какой-то просвет? Какие перспективы у оппозиции, у гражданского общества в вашей стране?
Естественно, как и во всех странах СНГ, идет общий процесс отката от тех свобод и гражданских завоеваний, которые были в начале 90-х годов, в конце перестройки и в начале 90-х годов. Это характерно и для России, и для других стран СНГ. Я хочу сказать, что вопреки надеждам властей, у нас оппозиция политическая жива, гражданское общество живо и развивается. Хотя, конечно, в очень тяжелых условиях. Я думаю, что усиление или повышение уровня благосостояния масс, народа, расширение среднего слоя, который находится под жестким контролем властей, прежде всего властной элиты, властного клана, но этот средний слой обязательно скажет свое слово.
Я попрошу всех участников обрисовать положительные перспективы буквально в нескольких словах. Гия, вам слово.
Грузии тоже есть ресурсы, задействовав которые, можно с оптимизмом смотреть на будущее. В первую очередь я имею в виду общественный ресурс. Как-то мне кажется, что все грузинское государство, государственные структуры становятся немножко слабее. Но как раз это дает возможность обществу более активно включиться в политическую жизнь, в государственную жизнь. Я думаю, что наш шанс, опять же, в тех людях, в тех группах, в том обществе, которое уже видит, что дальше некуда. Надо, так сказать, выйти на арену и не оставлять всю ответственность и все ресурсы в руках тех элит, которые сложились за постсоветский период.
Степан Григорян, вам оптимизма не занимать, но я не могу лишить вас слова.
Я на что хочу обратить внимание, и для Армении это будет очень важный этап. Через 5 месяцев у нас будут парламентские выборы. К сожалению, здесь нет очень большого оптимизма, когда с уст первых лиц государства ты слышишь о том, что эти выборы мы проведем как хотим. Конечно, нет оптимизма, но оптимизм у меня связан со следующим. С безусловной активизацией общественного политического поля Армении и надежду на то, что в конечном итоге действительно люди перед выборами проявят свою принципиальность и активность.
Зардушт, и вам на завершение программы.
Для Азербайджана я считаю, что будет продолжаться рост доходов населения, будет идти строительство, в Баку тысячи домов возводится многоэтажных, много новых богатых машин, много молодежи хорошо одетой, беспечной и веселящейся. Вот это внешние признаки не скрывают наличие серьезных социально-экономических проблем. Я надеюсь, что общество будет способно эти проблемы осознать и правильно решить. Для меня лично одна из самых позитивных и вдохновляющих моментов то, что у нас моя группа, наша группа единомышленников нашли себе партнеры в Армении, и мы намерены на уровне общественности разработать и предложить нашим обществам серьезный вариант урегулирования конфликта с учетом национальных интересов двух народов.
Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток». В нем принимали участие из Баку Зардушт Ализаде, журналист и политолог, из Тбилиси Гия Джаджалиани, глава неправительственной организации «Центр исследования общества» из Еревана, Степан Григорян, политолог. Радио «Свобода. Время и мир». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Европейский союз и Россия подписали меморандум о торговле продукцией животноводства. По словам министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева, документ гарантирует безопасность поставляемых в Россию продуктов. Мировое сообщество выражает шок и возмущение в связи с убийством в Турции журналиста армянина Гранта Динка. Евросоюз, ОБСЕ, США и Армения призывают власти Турции найти и покарать убийц. Грант Динк, редактор популярной газеты «Арго», был убит в пятницу в Стамбуле. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден завершил визит в Минск. На переговоры с представителями властей Белоруссии он призывал их начать демократические реформы и освободить политзаключенных. Глава ПАСЕ встретился также с одним из лидеров оппозиции Александром Миленкевичем. В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение. Ураган надвигается на Смоленскую, Тверскую и Московскую области. В Псковской области и Краснодарском крае из-за непогоды уже произошло частичное отключение электричества. В странах Западной и Центральной Европы пытаются оценить масштабы ущерба, нанесенного мощным ураганом, жертвами которого стали по меньшей мере 33 человека. Украина возобновила транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», через которую российское топливо поступает в Словакию, Венгрию и Чехию. В Багдаде схвачен главарь террористической группировки, которую часто называют «эскадрон смерти». Члены группировки повинны в убийствах, пытках и похищениях сотен людей. Парламентарии Германии обратились к правительству с призывом оказать давление на Туркмению, чтобы обеспечить проведение в этой стране демократических выборов. Президент Украины Виктор Ющенко вновь отказался подписать принятый Верховной Радой закон о кабинете министров. Новое правоцентристское правительство Чехии во главе с Мирком Тополанеком заручилось, наконец, поддержкой парламента. Иордания намерена начать разработку собственной ядерной программы в мирных целях.
Говорит Радио Свобода. В эфире радиожурнал «Время и мир». Ведет программу Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Белова. Российские экологи протестуют против проведения в Сочи зимней Олимпиады в 2014 году. Заявку города сейчас рассматривает Международный олимпийский комитет. А тем временем в окрестностях курорта началось строительство спортивных объектов. В заповедной зоне Сочинского национального парка идет вырубка реликтовых деревьев. Под угрозой уничтожения редкие виды птиц и животных. Экологи подозревают, что строительство горнолыжных трасс и гостиниц не будет приостановлено, даже если Сочи не выберут столицы Олимпиады. Здесь располагается любимый горнолыжный курорт президента Путина Красная Поляна, и представители российской политической элиты все чаще предпочитают кататься на лыжах в этом модном месте, рассказывает Любовь Чужова.
Мэр Сочи Виктор Колодяжный обещает горожанам процветание. Если город станет столицей Олимпиады в 2014 году, его бюджет по подсчетам градоначальника увеличится как минимум в 10 раз. Конечно, в строительство спортивных сооружений нужно вложить серьезные деньги, более 300 миллиардов рублей. Но инвесторы уже найдены. Они готовы взять на себя все затраты по возведению в окрестностях Сочи горнолыжных трасс, гостиниц и других олимпийских объектов. Власти убеждают жителей Сочи, что и они получат многочисленные выгоды от проведения Олимпиады. Будет построено много новых кафе, ресторанов, увеселительных заведений. На деньги от Олимпиады обещают даже отремонтировать больницы и школы. И поэтому предупреждение российских экологов о том, что уникальная природа Кавказа не перенесет такого масштабного вмешательства, не принимаются во внимание. Экологи напоминают, что все объекты Олимпиады планируется строить на территории Кавказского заповедника и заповедной зоны Сочинского национального парка. По закону строительство там запрещено, но последние изменения в российском природоохранном законодательстве, отменившее экологическую экспертизу, позволяют рубить уникальные реликтовые леса и уничтожать горные речушки. Андрей Рудомаха из экологической вахты по Северному Кавказу хорошо знаком с местами, где собираются прокладывать горнолыжные трассы.
Это затрагивает целый район большой, то есть это несколько горных хребтов. Я был не везде, но во многих местах я был. Я в частности был на Грушевом хребте, на хребте Психака, на хребте Аибга. То есть эти места я довольно хорошо представляю. Хребет Психака, на котором планируется часть мероприятий Олимпиады проводиться, он, к сожалению, за последние несколько лет очень сильно уже пострадал от строительства горнолыжного комплекса компании «Газпром». До этого это был практически нетронутый хребет, он примыкает к Кавказскому заповеднику. Вот хребет Грушевый, он пока что совершенно еще нетронутый. Там собираются строить санавтопрейную трассу, трамплины и трассу для биатлона. Его, конечно, обязательно необходимо сохранить, не допустить там этого строительства. То есть он находится в охранной зоне заповедника Кавказского. Раньше находился в заповедной зоне Сочинского нацпарка. К сожалению, недавно он был выведен совершенно необоснованно из заповедной зоны нацпарка. И кроме того, он входит в сочинский заказник. Был на хребте Аибга. То есть частично на этом хребте, но где собираются строить сейчас, это вот плато Роза Хутор. Это тоже малонарушенные девственные леса. То есть я считаю, что там нельзя ничего строить. Ну, там тоже уже началась вырубка леса.
Как так получилось, что на этой территории, которая должна охраняться законом, вдруг вот строятся какие-то спортивные объекты?
Ну, к сожалению, закон не выполняется. Закон об особо охраняемых природных территориях не допускает строительства национальных парков такого рода объектов. Ну, просто кому-то это надо.
Как местные жители реагируют на это строительство?
Ну, большинство жителей против. Недавно наши активисты были на Красной Поляне, общались с местными жителями. Такое массовое вторжение в природу их не устраивает. Развиваться Красная Поляна должна, но не такими темпами, не так глобально. Потому что там же все очень уязвимо. Комплекс «Альтики-сервис», который действует, постоянно какие-то проблемы происходят. Эрозия почв, участки склона сползают у них. Хотя они уже 30 лет там работают, и уже у них накоплен большой опыт. То, что сейчас проектируется, там десятки раз будет больше вторжения, чем вот этот комплекс, который есть. Но последствия будут колоссальные, очень-очень крутые склоны. И при вырубке лесов начинаются экзогенные процессы. Оползни сели, лавины сходят. На существующем комплексе были и человеческие жертвы. Несколько лет назад, когда «Газпром» строил свой комплекс, они брали гравий из реки Лаура. Когда был паводок, очень сильно сам этот комплекс пострадал, там смыло мост у них. Горные реки они очень сильно реагируют на изменение режима. Сейчас начали строить дорогу на Пслу, тоже они забирают гравий из реки Мзымта. То есть это все недопустимо.
Говорил Андрей Рудомаха из экологической вахты по Северному Кавказу. Активистка дружины по охране природы биологического факультета МГУ Ольга Репина почти уверена, что Международный олимпийский комитет разберется в проблеме и не станет проводить Олимпиаду в Сочи. Но строительство горнолыжных трасс вряд ли будет приостановлено. Уж слишком большие деньги в это вложены. Сочи может превратиться в курорт для российских олигархов, считает Ольга Репина. Горнолыжный спорт – одно из увлечений российского президента Владимира Путина. В Сочи находится одна из его резиденций. Здесь, на Красной Поляне, его знаменитый горнолыжный спуск. И без личного одобрения президента такое масштабное строительство вряд ли бы началось, рассказывает Ольга Репина.
Мы организовали несколько акций, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, поскольку же известно, что пиар на государственном уровне позиционируется только с такой положительной стороны Олимпиады, то есть престиж России и так далее. А мы хотели бы, чтобы вот именно общественность обратила внимание на экологические проблемы. Резонанс, кстати говоря, был не очень большой в прессе, но тем не менее был. Мы также направляли письмо в Международный олимпийский комитет. Нам был направлен ответ, в котором нас благодарили, во-первых, что мы для внимания этой проблеме и что обязательно учтут наше мнение по этому вопросу. Недавно звонили в главное здание МГУ Российского олимпийского комитета.
Просят разобраться с вами.
Да, тем более если учитывать, что была встреча недавно в Министерстве природных ресурсов с экологическими организациями, где просто предложили им поддержать Олимпиаду.
А компромисс возможен?
На самом деле нет, поскольку вся территория в Сочинском районе – это либо Кавказский заповедник, либо национальный парк, кстати, первый, говоря, национальный парк в Российской Федерации, и Сочинский федеральный заказник. То есть строить там, по сути дела, негде. Естественно, там есть вот уже районы, в которых идет строительство, но дальше, наверное, нет. Поскольку уже известно, что наш президент любитель горнолыжного спорта, у него там своя резиденция в Сочи, естественно, он из-за этого может поддерживать. На самом деле, мы думаем, что это просто коммерческие структуры, очень крупные на федеральном уровне, которые оказывают влияние на президента, в том числе на Министерство экономического развития, на Министерство природных ресурсов. То есть мы просто в этом уверены, потому что по-другому быть не может. Наша журналист, она побывала на этих на рождественских праздниках, там уже до приезда оценочной комиссии осталось 1.5 месяца. Практически ничего не готово, даже неизвестно, что там будет показывать оценочной комиссии, потому что развал, который вот и был там, рядом с дорогами, скажем, на Красную Поляну стоят полуразрушенные дома, на фоне их рекламные щиты, Олимпиада в Сочи и так далее. Абсурдные ситуации налицо. Ясное дело, что просто кто-то под это сейчас получит крупные суммы денег. Скорее всего, как нам кажется, поскольку поддержка идет на высоком уровне, еще раз повторю, да, естественно, Олимпиады там не будет, Международный олимпийский комитет не пойдет на нарушение своей хартии, там, которая статья 13 прямо указывает сохранение окружающей среды. Скорее всего, там действительно будет какое-то строительство, возможно, олимпийских объектов, но мне кажется, к сожалению, судьба Сочи все-таки сложится так, что рано или поздно этот курорт станет вот именно курортом для олигархов, для тех, кто может позволить себе отдых там. И сейчас идет, скажем, такая тенденция, то есть дорожают цены, жители там переселяют. Наша цель вот сейчас добиться, чтобы Международный олимпийский комитет раз всегда сказал, что Олимпиады в Сочи быть не может. То есть не только в этом году, а вообще в принципе, потому что если Олимпийский комитет принял решение, что Олимпиаду проводить нельзя только сейчас, то наверняка заявочный комитет, какая-нибудь другая структура будет выдвигать Сочи через 4 года и так далее.
Говорила участница дружины по охране природы биологического факультета МГУ Ольга Репина. Российские экологи регулярно пишут письма во все инстанции с просьбой проверить законность строительства спортивных объектов на природоохранной территории. Не так давно они обратились в Верховный суд. Заседание по этому вопросу назначено на март этого года. По словам Михаила Крендлина из Greenpeace, некоторый оптимизм внушает то, что Кавказский заповедник, где собираются строить горнолыжные трассы, внесен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Защитники природы уже проинформировали ЮНЕСКО, что заповедник разрушается, но никакой реакции пока не последовало. Михаил Крендлин говорит, что вмешательство в экологическую структуру Кавказа негативно отразится не только на уникальных деревьях и растениях, но и на представителях животного мира.
Там два основных кластера. Это прибрежный и горный. В прибрежном там планируют строить Олимпийской деревни, Ледового дворца. Это так называемая меретинская низменность. сожалению, эта территория не имеет никакого статуса в настоящее время, но тем не менее она является очень ценной с точки зрения места обитания водоплавающих коловодных птиц. Она является ключевой энтологической территорией международного значения, поэтому, конечно, если она будет полностью застроена, то вот с точки зрения водоплавающих птиц, вообще ключевых мест обитания водоплавающих птиц, будет очень серьезно. А что касается горной территории, там ситуация другая. Эта территория находится прямо на границе Кавказского заповедника и является таким коридором между двумя участками Кавказского заповедника, где проходят основные пути миграции копытных, оленей, серна и бурого медведя. Если эта территория будет застроена, естественно, пути миграции будут перекрыты, и, возможно, это скажется на состоянии популяции вот этих животных не только на территории парка, но и на территории заповедника. Ну, потому что это единая территория, которая, в общем, практически не разделена там никакими рубежами. Более того, ведь надо помнить, что Кавказский заповедник является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а по документам ЮНЕСКО любое действие, даже если оно происходит не на самой территории объекта всемирного наследия, а на сопредельной территории, но может доказать влияние на территорию всемирного наследия, является нарушением конвенции и может привести, в частности, к, например, к переводу объекта всемирного наследия в список всемирного наследия в опасности.
А в ЮНЕСКО вы не пробовали обращаться?
Нет, естественно, мы обращались в ЮНЕСКО, документы туда все направлены по этому поводу. Не запросили правительство России, чтобы того официально предоставило информацию, что там происходит. Честно говоря, не знаю, что написало правительство, думаю, что так всегда попыталось успокоить. Но в любом случае, то, что точно совершенно, что если вопрос не решится, то на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который будет в июне этого года в Новой Зеландии, в процедуре мы сможем обязательно поставить этот вопрос и будем требовать достаточно жестких мер.
Что говорит мировая практика? Ведь у Сочи есть конкуренты. На проведение Олимпиады претендуют другие города мира. Неужели там тоже нарушают природоохранное законодательство? Как там вот строятся эти объекты?
Ну, собственно, два города сейчас есть, Зальцбург и Пьянчонг. Этих городов от Сочи в том, что там уже все дома построено. Мне неизвестно, что в этих городах строительство осуществлялось на территории каких-либо особо охраняемых природных территорий.
Может ли вот эта тревога, которую бьют российские экологи, стать причиной отказа Международного олимпийского комитета?
Единственной причиной вряд ли, но то, что он может повлиять на решение Международного олимпийского комитета, безусловно, да. Просто потому, что в олимпийской карте есть специальный раздел, статья 13 раздела 2, где написано, что олимпийский комитет обязан следить за тем, чтобы вот олимпийское движение способствовало сохранению окружающей среды и распространению пропагандирования нам устойчивое.
А если российские власти подтасуют факты и скажут, у нас там все хорошо, ничего не нарушается, все замечательно?
Ну, российские власти делают все, чтобы это сделать, но сами мы тоже выходим на Олимпийский комитет, и уже несколько обращений туда официально направлено. И я думаю, что Олимпийский комитет не сможет закрыть на них глаза. Более того, как нам известно, правда, из неофициальных источников, они уже сообщили Российскому олимпийскому комитету, что если выступления против такого варианта проведения Олимпиады не прекратятся или, как было сказано, не перестанут иметь массовый публичный характер, то заявке России будет нанесен значительный ущерб. Собственно, что, видимо, и послужило тем, что вот и в последнее время и правительственные структуры, в частности, была встреча с МПР и вот заявочный комитет, как-то стали более пытаться как-то демонстрировать какой-то диалог.
Говорил Михаил Крендлин из российского отделения Greenpeace. Тем временем власти Сочи серьезно готовятся к визиту оценочной комиссии Международного олимпийского комитета, члены которой приедут в город 18 февраля. В эти дни в Сочи будут проходить народные гуляния и культурно-спортивные мероприятия. Для участия в показательных выступлениях решили привлечь детей. В связи с этим сочинским школьникам даже перенесли каникулы. Отдыхать они будут уже после того, как уедет высокая комиссия.
О судьбе сочинского заповедника рассказывала Любовь Чижова. На волнах Радио Свобода вы слушаете радиожурнал «Время и мир». Мифологические сюжеты удивительно консервативны. Истории не меняются на протяжении тысячелетий. Человеческие сообщества мигрировали, меняли места обитания, перенося туда не только привычные орудия и обычаи, но и мифы. Современные филологи и историки собрали огромное число мифологических сюжетов. У каждого класса истории в этой научной коллекции есть своя реконструируемая парадигма. Можно восстановить, откуда и куда двигались мифы и, соответственно, их рассказчики. Доктор исторических наук, заведующий отделом народов Америки Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Юрий Березкин отвечает на вопросы о распространении мифологических сюжетов на протяжении всей культурной истории человечества. С ним беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Юрий Евгеньевич составил глобальную базу данных по распространению так называемых сюжетообразующих мотивов, встречающихся в мифологии народов мира. В прошлый раз мы говорили об основных результатах, полученных на основе статистического анализа этих данных. Оказалось, что существует два больших региона, различающихся по набору общих мифологических мотивов. Это континентально-евразийский регион, где очень развита система сюжетов, связанных со звездным небом, и индо-тихоокеанский, где наиболее развиты мифологические мотивы, связанные с человеческим телом, анатомией, происхождением анатомических особенностей человека. Многие мотивы, характерные для обоих этих регионов, распространены также и в Америке. По-видимому, они возникли еще до заселения Америки и были принесены туда переселенцами из Старого Света. Особняком стоит Африка. В мифологии африканских народов мало звезд и анатомии, зато распространены мифы о смерти. Юрий Евгеньевич, вы говорили в нашей прошлой передаче, что мифологические мотивы, объясняющие, что такое смерть и почему человек смертен, являются самыми древними. Они возникли еще до того, как наши далекие предки вышли из Африки около 50 тысяч лет назад. И в дальнейшем распространились по всему миру, и они есть у всех?
Они есть вот в этом индо-тихоокеанском мире. А в мире другом, вот континентально-евразийском, там тоже есть, разумеется, мифы о происхождении смерти, но они другие. И вот тут есть некоторая проблема. Во-первых, мифология в основном сформировалась, ее сюжетное разнообразие возникло уже после выхода из Африки, причем отдельно. Отдельно в приледниковой зоне Евразии и отдельно в Юго-Восточной Азии, там Индии, Восточной Азии, вот там. Что же касается связей континентально-евразийской популяции в области мифологии с Африкой, вот здесь есть некоторая проблема. Связи с Африкой индо-тихоокеанской популяции никаких сомнений в этом смысле не вызывают, потому что набирается много таких вот ниточек, которые идут из Африки там, в Индию, из Индии в Австралию, там, из Индии в Юго-Восточную Азию, дальше, вплоть до Америки. И эти ниточки, они в итоге сплетаются в такой довольно прочный канат.
В Южную Америку?
Ну, в итоге в Южную, сперва в Северную, потом в Южную. А вот таких ниточек, которые бы шли из континентальной Евразии в Африку, гораздо меньше. И тут вот как две проблемы сразу. Во-первых, Африка и Евразия, они рядом. И те аналогии, которые между ними есть, они есть. Но очень трудно сказать, это некоторое древнейшее наследие африканское, или это просто более позднее влияние, бог его знает, кто на кого влиял. Ну вот, например, по поводу той же смерти. Для континентальной Евразии и Африки характерно представление о смерти как некотором персонаже. Не хозяине мертвых, вот скажем, греческий Аид, это хозяин мертвых, хозяин загробного мира. А есть танатус, смерть. В Южной Америке или в Северной этого практически нет. А вот для Европы, всей Европы, Восточной, для Кавказа, для Передней Азии, для Африки это очень характерно. Где это возникло? Это африканское наследие или более позднее? Ну, невозможно. На моих материалах определить невозможно. И за этим стоит вот еще какая проблема. Если генетики однозначно совершенно считают, что все современное человечество генетически восходит к африканским предкам и по мужской линии, и Y-хромосомы, и по женской линии митохондриальная ДНК, то большинство археологов-палеоличиков и многие антропологи, которые изучают именно классические физические антропологи, они абсолютно убеждены, что происходила метисация. Вот этот переход от среднего палеолита к верхнему палеолиту в Средней Азии, на Алтае, в некоторых районах Европы, он такой постепенный. Вот прихода новых людей откуда-то, по археологическим данным, незаметно. А вот центральные районы Евразии, тут действительно проблемы. И то же самое проблемы, связанные с физической антропологией. Но теоретически, как это сейчас представляю, я в качестве наиболее вероятного сценария вижу такой, что индо-тихоокеанские популяции, скорее всего, ну, практически полностью они восходят к африканским предкам, и их мифология вначале, она восходит к африканской мифологии, дальше она была разнесена вплоть до Америки. А вот что касается вот этих самых континентально-евразийских популяций, которые в палеолите жили в предледниковой зоне, с ними, возможно, две альтернативные гипотезы. А может быть, не альтернативные, они могли сочетаться. Во-первых, их мифология и вообще культура должна была подвергнуться гораздо большему изменению, потому что переход в совершенно другую природную зону. Это одно объяснение, которое, в принципе, достаточно. Но может быть и другое. Если метисация была, и если у этих, неандертальцев или кого-то похожих, если у них была культура, и была мифология, какие-то представления, то, в общем, не исключено, что вот таким путем этот континентально-евразийский комплекс возник так или иначе, за что можно рассчитаться сейчас, что это разные комплексы. Дальнейшее развитие мифологии, во-первых, конечно, поглощение в значительной мере этим североевразийским индотихоокеанской. Вот индотихоокеанские, так же, как вот всякие такие реликтовые популяции, ну, типа андаманцев, они постепенно, отчасти даже на глазах истории, они все время поглощались монголоидами, такими все более специализированными монголоидами. Вот, и похоже, что то же самое было и в мифологии. Первая мифология Северной Америки, ведь в Южной Америке люди могли попасть только из Северной. В целом, североамериканская мифология, конечно, гораздо ближе уже сибирской. Она сохранила архаические черты, но в ней очень много сибирских черт. Так вот, влияние вот этого североевразийского комплекса, оно распространялось, очень похоже на то.
То есть то, что Южная Америка похожа на Австралию, на Юго-Восточную Азию, это не потому, что были миграции через Тихий океан, а это потому, что просто там более архаичные, в Южной Америке остались какие-то...
Миграции через Тихий океан не было, точнее сказать... Они были, но они не могли существенно повлиять. Сейчас не вызывает больших сомнений, что предки гавайцев плавали в Южную Калифорнию, потому что у индейцев Чумаш в Южной Калифорнии есть лодка, которая совершенно однотипна полинезийской, и слово полинезийское для ее обозначения, ну что ж тут говорить. Но это такой частный случай. Дальше индейцев Чумаш и соседних габриэлина это никуда не пошло. И даже в мифологии Чумаш ничего полинезийского нет. А вот эти параллели, которые между Амазонией и Меланезией, это не между ними как таковыми, это реликтовые какие-то черты, которые когда-то были, конечно, в Восточной Азии. Но в Восточной Азии они в основном, не совсем, но в основном стерты. Классический пример. Мифология Айну. Айну – это древний житель Японии. Она достаточно архаическая. На японских островах первая культура, верхняя политическая культура, там появляется где-то 30 тысяч лет. Кто были эти люди? Какая была культура, но абсолютно мы ничего не знаем. А дальше 20 тысяч лет там появляется новая культура, которая вроде бы так она потихоньку развивается, она развивается в дзёмон, в дзёмонскую традицию, ну, а айну унаследовали дзёмон. И дальше их перекрывают японцы. Так вот, это такой довольно типичный пример. Там в 3 веке до н.э. культура Яйой, это культура предков японцев, они переплыли в Цусимский пролив, оказались в Японии.
То есть получается, что евразийская мифология двигалась и во многом поглотила ту мифологию первичную, которая была раньше, да?
Да, очень, очень похоже. Причем это было в два периода. Один, очень условно, мы можем связать с распространением монголоидов, потому что первые обитатели Южной Америки, они не были монголоидами. Те, которые реконструируются, вот есть такая известная женщина из грота Лапа Вермелья в Бразилии, у нее лицевой скелет полностью сохранился. На кого она похожа? Ну, на всех. У нее какие-то очень архаические черты, вместе с ним не выраженные. И вот этот процесс постепенного поглощения континентально-евразийскими группами, монголоидными, в данном случае, если мы говорим о Восточной Азии, каких-то более архаических, он, видимо, происходил долгое время. Это один период. А другой период – это становление вот этой культуры и мифологии мир-системы. Это уже никаким геном, никаким расам отношения не имеет, конечно. Это просто становление современных обществ, которые что в Китае, что в Индии, что там в Средиземноморье.
Все они... Это мы уже не про Америку, а про всё, Старый Свет.
Про Старый Свет, да. Но вот это общество, вот эта мир-система, она породила, в частности, такую вещь, похоже, как волшебную сказку. Ну, и волшебная сказка, она в основном набор сюжетов волшебной сказки, но он зародился, он, наверное, довольно давно, но оформился окончательно вот так. Все-таки, скорее всего, ну вот последние где-то 2000 лет. Все-таки в древневосточных источниках волшебной сказки нету, конечно. И вот эта волшебная сказка уже на наших глазах, это известно, вот видно, как она заполоняет собой все. Там якутский фольклор, я не знаю, юкагирский. Это уже русские заимствования, недавние, просто это 19-18 век. Более того, индейцы, когда приплыли французы в Канаду, они стали снабжать индейцам бисером и передали им представление о цветочном узоре. У индейцев Америки цветочного узора не было, они не рисовали листики и цветочки. Они рисовали треугольнички или громовую птицу или там что-то другое. И вот видно, как на протяжении 200-300 лет от берега Атлантического океана из Новой Англии или там из Канады этот цветочный орнамент вместе с бисером идет до Канады, вытесняя ромбики и треугольнички в женском орнаменте и вытесняя иглы дикобраза стекляшками. Так вот, точно так же идет эта сказка, которая из Европы принесена этими первыми поселенцами, и она очень заразная. К счастью, в Америке это легко отличить, это нет проблем. Если там про трех царевин и там что, ну, понятно, это значит от французов или англичан, от испанцев. Если там про койота и всякие безобразия совершенно, которые неприлично пересказывать, это, соответственно, от индейцев.
Скажите, ну какой вот основной вывод вы могли бы сделать? Ну, прежде всего, наверное, то, что, как выясняется, мифы могут сохраняться очень долго, десятки тысяч лет. То есть раньше вот даже не предполагали, что мифы могут так долго существовать.
Ну, видите ли, я вот с самого начала это подчеркнул. Не мифы, как целостные повествования.
Сюжетные основы.
Мотивы. Сюжетные основы, мотивы. Я говорю именно о сюжетообразующих мотивах, которые встраиваются в самые разные мифы и воспроизводятся, потому что их легко запомнить. Или потому что они встраиваются в какие-то сакральные тексты, и эти сакральные тексты уже специально сохраняются.
Сюжетообразующие мотивы, да.
Да, вот именно это. И они, похоже, действительно очень древние.
С доктором исторических наук Юрием Березкиным беседовали Александр Марков и Александр Костинский. На волнах Радио Свобода вы слушали журнал «Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Белова. Всего вам доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит